Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с православным священником Александром Добродеевым, руководителем сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Московской Патриархии. И также у нас в гостях сотрудник этого отдела Сергей Викторович Тинт. Приветствую вас.
Здравствуйте.
По хорошей нашей традиции я предложу священнику Александру Добродееву начать нашу программу с молитвы.
Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездесы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши.
Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, мы сегодня избрали новую тему для цикла наших программ, которую мы обозначили как грех и борьба с грехом. Сегодня мы хотели бы поговорить о грехе сребролюбия. Неудивительно, что мы избрали этот грех для темы передачи, которая в основном транслируется в местах лишения свободы. Ни для кого не секрет, что многих и многих из тех, кто сегодня слушает нашу программу, именно этот грех привел вот в это место унижения, страдания и ограничения свободы. При всем при том, еще и на воле остались люди, которые также были поражены результатами этого греха, то есть потерпевшие. И мы сегодня хотели бы, чтобы священник Русской Православной Церкви дал оценку этому греху, и мы хотим также услышать путь выхода из этого состояния для каждого человека.
Мне хотелось бы сегодняшнюю нашу беседу начать с определения вот этого греха сребролюбия, и опять же обратиться к святоотеческому преданию и к словам Иоанна Лествичника, где в полной мере дается оценка этому греху. Потому что для нас, современных людей, понятие сребролюбие, оно как бы не на слуху и не имеет как бы каких-то ассоциаций образных, чувственных, сознательных и так далее. Так вот, что же такое сребролюбие? Сребролюбие есть поклонение идолам, дщерь неверия и извинение себя своими немощами, предсказатель старости, предвозвестник голода. Сребролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный отступник. Стяжавший любовь расточил деньги, а кто говорит, что имеет и то, и другое, тот сам себя обманывает. Сребролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистью к бедным. Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги, а как скоро накопит их, так и сжал руки. Сребролюбие есть и называется корень всем злым. И оно действительно таково, ибо производит ненависть, хищение, зависть, разлучение вражды, смущение, злопамятство, жестокость и убийство. Как имеющие на ногах оковы не могут удобно ходить, так и те, которые собирают деньги, не могут зайти на небо. Велик, благочестиво отвергший свое имение, но свят, кто отвергается своей воле. Первый старицею, имением или дарованиями обогатится, а последний жизнь вечную наследует. И действительно, дорогие слушатели, как нам говорит святитель Игнатий Брянчанинов, падение человека так глубоко повредило его, что он, отвергший жизнь, плача на земле, избрал на ней жизнь наслаждений и вещественного преуспеяния, как бы торжествуя и празднуя самое падение свое к этой жизни плотского наслаждения и преуспеяний, убивающие жизнь для Бога, уже начали склоняться некоторые из детей Адама, мало внимая повести о рае и о духовном состоянии человека, находя в стране изгнания полную пищу и удовлетворение в скотских и зверских страстях своих». Вот такие слова мы с вами слышим у святых. И порой, когда мы с вами живем в этом мире, мы, может быть, преследуя свои какие-то страсти, цели жизненные, не понимаем, что с нами происходит. Откуда эти причины? Почему человек уделяет очень большое внимание сребролюбию, а именно он любит уделять свое внимание каким-то предметам, составляющим наш жизненный обиход? Он не просто их любит, он их каким-то образом собирает, и порой даже в среде этих людей какое-то соревнование даже происходит такое негласное, глядя с завистью на другого человека, видя, что тот обладает предметами пользования жизненных благ в большей степени или более качественными, то человек пытается каким-то образом обогнать или сделать так, чтобы у него было не меньше или даже лучше и так далее. И вот опять же мы обращаемся к святому Иоанну Лествичнику, который говорит, что причины и последствия греховной страсти есть без сребролюбия, который часто принимает лицемерный образ смирения, и есть бес тщеславия, который побуждает к раздаянию милостыни, тоже делает и бес сластолюбия. Если мы будем чисты от последних двух страстей, то не перестанем творить дела милосердия на всяком месте. Волны не оставят моря, а сребролюбца не оставят гнев и печаль. Вкусивший вышних благ легко презирает земные, не вкусивший же первых радуется о стяжании последних. Причина как раз и заключается в нашем плотском образе жизни. То есть мы живем в этом мире как бы в плоскости, не поднимаясь над этим миром и не глядя на этот мир свысока, как бы вот уподобляясь каким-то маленьким мошкам или муравьям, которые ползают по плоской поверхности и жизнь свою определяют по тем неровностям, по тем шероховатостям, по тем каким-то объектам непосредственного вот осязания и ощущения. Но если мы приобретем все-таки степень свободы и поднимемся над этим миром, а подняться мы можем только в нашей вере, то мы можем обозреть этот мир с высоты своего полета. И, может быть, то, что нам казалось таким дорогим и таким нужным, покажется нам совсем в другом свете. И вот здесь как раз хотелось бы обратиться к Евангелию.
Я хотел бы прочитать одно место из Священного Писания, которое прямо говорит о грехе сребролюбия и дает ему совершенно уничижительную оценку. Слово Божие говорит так: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие». И еще одно место из Священного Писания. В послании к Ефесянам святой апостол Павел пишет: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжный, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Вот такие очень серьезные слова, которые говорят нам о том, что сребролюбец или любостяжатель, как здесь написано, он обречен на то, что будет в вечной разлуке с Господом нашим Иисусом Христом и не получит наследия в Царстве Его. следуя уже традиции того, что сегодня наша программа, она со священником Русской Православной Церкви, я хотел бы также прочитать из святоотеческого предания. Это святой Иоанн Златоуст говорит о необходимости и силе покаяния, потому что если мы будем говорить только о грехах и не будем показывать людям выхода из этого положения, то вряд ли это сможет привести человека к спасительной вере и к спасительным результатам. И вот Иоанн Златоуст говорит: «Спаситель, исцеляя расслабленного, сказал: „Чадо, отпускаются тебе грехи твои. Отпущение грехов есть источник здравия и спасения, награда покаянию. А покаяние есть врачество, уничтожающее грех. Оно дар небесный, чудесная сила, по благодати Божией побеждающее могущество и строгость законов. Оно не отвергает блудника, не гонит от себя любодея, не отвращается пьяницы, не гнушается идолопоклонников, не пренебрегает злоречивым, не преследует ни хульника, ни гордеца. Оно всех пересозидает, ибо оно есть горнило для очищения грехов. Рана и лекарство, грех и покаяние. В ране гнилость, в лекарстве очищения от гнилости, во грехе смрад, во грехе бесчестие, во грехе посмеяние, в покаянии надежда, в покаянии свобода, в покаянии очищение греха».
Ну вот я бы хотел обратиться к письмам осужденных, письма, которые приходят на адрес нашего синодального отдела, в наш сектор. И вот они находятся действительно, что в заключении, ограничены передвижения, ограничены в возможностях каких-то самостоятельных поступков, достаточно жесткий регламент. Слава Богу, не имеют такой возможности смотреть телевизор и, может быть, читать ту литературу, которая сейчас в избытке и в том числе в метро продается, и в ларьках. И у них тогда появляется возможность задуматься о содеянном. И все равно, конечно, не все способны через это пройти, но вот осужденный Олег Шепетов как раз об этом написал нам. В своем письме он указывает, что принципиален вопрос не только осознания своего греха и произнесения этого вслух, а как бы первый этап – это произнесение понимания этого самому себе. Потому что, в принципе, когда человек попал на скамью подсудимых, и, в общем-то, и адвокат с ним работал, и следователи, и когда ему выносят приговор, то, конечно, понимание того, что он совершил преступление, оно не может пройти мимо него. Единичный случай, когда человек искренне не признает себя виновным. И когда человек вслух согласился со своей виной перед судом, вот здесь самое главное, чтобы он после этого не затаивал этот грех внутри себя. Вот Олег так и пишет, что сознательно утаянный грех – это пятно на душе, или лучше сказать, даже раковая опухоль, которая будет расти, пока не погубит тебя. Только после покаяния, вот о чем говорил Алексей, только после покаяния и начинается сознание своей греховности и милосердия Божьего. Начинаешь понимать, что действительно совесть – это судья, который всегда с тобой. И вот он уже, видимо, из своего опыта, Олег, приводит такой пример, что когда залезаешь в небогатую по обстановке квартиру, находишь деньги, завернутые в платочек, также когда обманываешь женщин, мужчин, девушек, которые приехали в большой город за покупками с деньгами, когда в тебе проявляется вот эта самая тяга к чужим деньгам, к сребролюбию, вот тогда ты первый раз приступаешь то внешнее, что тебе внутри себя еще не осознать, но именно оказавшись в заключении, с чем ты можешь начать думать, жить и преодолевать. И дальше Олег пишет: «Совесть не молчит, я глушу ее ложными оправданиями перед собой. А потом ее ведь можно вовсе заглушить, умертвить и стать в полном смысле бессовестным человеком». И вот если человек, находясь в местах лишения свободы, задумается над этим, как Олег, а я думаю, что много таких, кто все-таки приходит к пониманию того, что с этим вопросом нельзя жить дальше, что надо выйти на свободу, решив его. Вот если это произойдет, то слава Богу.
Действительно, очень хорошо, что Олег задумался над своей жизнью и сделал вот переоценку того, что происходило в его жизни. Я думаю, после небольшого музыкального фрагмента мы продолжим нашу беседу.
Ну что ж, насладившись высоким духовным пением, хотелось бы все-таки вернуться к вот этому греху сребролюбия и сказать такие вещи. От сребролюбия рождаются другие побочные явления или как бы греховные страсти, которых тоже нужно назвать. Человек, он обладает таким даром от Бога, как называть словами явления, которые происходят. И порой вот эти явления и те слова, которые человек говорит, особенно если он эти слова произносит ради Господа, то они в полноте отражают сущность события. И вот эта правда об этом грехе, она должна прозвучать. Господь нас наделил возможностью говорить эти слова, а также Господь нас наделил возможностью слышать эти слова и понимать. Так вот, сребролюбие, если ему дать волю и дать ему возможность как бы вот жить в сердце, порождает ряд греховных страстей, которые также носят название. И Иоанн Лествичник определяет такие вот названия. Во-первых, это немилосердие и убийство, и он это объединяет вот как бы в одну группу. Во-вторых, это слово оправдание и прекословие. И третье – это неверие, неимение твердой веры в Бога, что, в свою очередь, рождает страх, боязливость и оскудение любви. Видите, как все просто? И, естественно, когда мы вот такие вот слова произносим, то задаемся вопросом, а как же нам победить вот этот грех? Как же нам вот с ним бороться, если, например, столько людей, вот как говорит Игнатий Брянчанинов, внуки Адама, это наши с вами предки, еще более устремившись к развитию вещественной жизни на земле, забвением о вечности, сюда, наконец, устремилось все его потомство, за исключением немногих избранных мужей, считая сказанное о рае баснею, изобретением суеверного воображения, тщетно смерть пожинала людей с лица земли, они продолжали жить и действовать как бы вечные на ней. Поддержание телесных сил вкушением необходимого количества простой пищи перешло в лакомство и пресыщение изысканными явствами. Утоление жажды перешло к наслаждению различными напитками и к пьянству. Прикрытие наготы кожаными ризами преобразилось в украшение себя богатыми одеждами и утварями. Скромные жилища для убежища и ограждений от стихий зверей, восставших на человека, стали заменяться огромными и великолепными палатами. Явилась роскошь с ее бесчисленными требованиями, которые обращались в неумолимый закон среди общества падших человеков. Законное совокупление полов для размножения рода человеческого изменилось в ненасытное любодеяние, противодействующее размножению человеков. Этого мало. Люди, распаленные необузданным пожеланием, вполне лишившимися правильного стремления, изобрели грехи противоестественные. И вот, имея такое наследие внуков Адама, Господь через своих святых, через церковь, через Евангелие, нам говорит, что, оказывается, есть средства борьбы с этой греховной страстью. И также называет эти средства своими именами. Во-первых, непоколебимая вера отсекает суетное попечение, а память о смерти научает отвергаться и тело. Во-вторых, вера и удаление от мира есть смерть сребролюбия, милосердие же и любовь предают за ближнего и самое тело. Оплакивающий себя самого даже и тело своего отвергается и не щадит его в случае нужды. И такие слова: «Победивший страсть сию отсек попечение, а связанный ей никогда не молится чисто». Вот видите, опять же мы приходим к духовному средству. И если человек неверующий, если человек не духовный, а плотской, он скажет: ну а зачем это все нужно? Ведь и так хорошо, и так все как бы есть, и есть что есть, есть что пить, есть во что одеться, есть где главу подклонить, ночлег и крыша есть над головой, и какие-то рядом есть люди, с которыми можно пообщаться. Зачем вот это вот нужна духовная жизнь, духовная борьба? Зачем бороться вот с этой страстью, сребролюбие, зачем бороться вот с этим миром, пусть оно идет, как оно идет. Буду я иметь свой какой-то маленький кусочек этого мира в своем пользовании, ну, если по возможности дадут больше, будут большим пользоваться, дадут меньше, будут меньше пользоваться. И здесь также вот хотелось бы привести выражение Игнатия Брянчанинова, нашего святителя, что, оказывается, наша жизнь-то, вот эта вот плотская, не просто так появилась, она появилась как результат, или как вот здесь написано, немедленное попадение человеков начал образовываться на Земле с течением времени, получать больше и больше развития по самому началу своему враждебный Богу мир. Так вот, мы как раз и хотим сказать, что вот этот плотской образ жизни или довольный такой вариант жизни – это и есть как раз мир, который является враждебным Богу. Ну, многие могут сказать, ну и что? Ну и что, что он враждебный? А нам здесь хорошо, нам здесь удобно. А святой нам говорит, а вы помните о страхе смертном, вы помните о Спасителе нашем Иисусе Христе, который пришел к нам и своей жизнью заплатил за то, чтобы мы так вот могли жить. Да, трудно это умом понять. Да, значит, сердце закрыто, тем более очень много всяких искушений и страстей. Но все равно нужно каким-то образом обратиться к Богу и услышать то, что Господь нам хочет сказать. А это Он может нам сказать только в духовном образе жизни. Как к этому образу жизни прийти? Мы, конечно, хотели бы обратиться также вот к письмам наших корреспондентов, которые вот своими самыми простыми выражениями, незатейливыми оборотами словесными скажут нам об этом пути.
Пожалуйста, Сергей Викторович.
Вот письмо от Андрея Солоутина. Он отбывает заключение в Ивановской области, город Кохма, исправительная колония 5А. Это, пожалуй, пример того, что не только действительно бедные люди, не только люди, которые ограничены в достатке, идут на то, чтобы украсть и как-то приумножить пусть свое мизерное богатство, а, в общем-то, бывает, что и люди, которые получили хорошее образование, у которых были хорошие возможности, тоже с высот своего положения могут опуститься до этого. Вот, в частности, Андрей пишет: «Буквально каких-то 6-7 лет назад я даже в мыслях допустить не мог, что со мной такое может произойти. В школе учился хорошо, считался одним из самых перспективных учеников. Без каких-либо проблем поступил в Шуйский государственный педагогический университет, занимался предпринимательством, был образцом молодого успешного человека. Вот здесь, наверное, произошел тот перелом в моей жизни, который в дальнейшем привел меня на скамью подсудимых. Материальные возможности позволяли вести непринужденную жизнь, ездить на море, отдыхать. Вскоре это вошло в привычку. Время на праздное провождение увеличивалось, а усилий на работу учебы прикладывать особых не хотелось. И в какой-то момент я совершил первое преступление. Дальше больше. Украл, обманул, подлог документов. И вот я уже второй раз в заключении». Дальше Андрей пишет о том, что именно попав в места лишения свободы, он прошел весь свой жизненный путь уже по воспоминаниям, по общению с теми, с кем он был дружен на свободе. И именно там он тоже, как многие, я подтвержу, многие из попавших в заключение осознал всю неправедность своего пути. Но показательным в данном случае является тот парадокс, что все-таки порой и человек, который обладает высоким интеллектом, считает для себя такую модель поведения, когда можно лишить кого-то его денег, его возможностей и присвоить их себе, когда он считает это нормой. И вот здесь возникает достаточно сложный вопрос, потому что, увы, я думаю, все согласятся, что для многих, кто или оказался в местах лишения свободы, или находится на свободе, но занимается именно вот этим, скажу так, промыслом, этот промысел является нормой. И вот как сделать так, чтобы люди поняли, что то, чем они занимаются, вот эта их тяга к серебролюбию, ценой даже того, чтобы украсть, что это аморально, что это не есть норма.
Очень хороший вопрос Сергей Викторович поставил. Я хотел бы его так прокомментировать, что, наверное, все-таки вот в наше время как раз именно такое поведение, о котором вы говорите, когда грех считается нормой, присуще подавляющему большинству людей. Как бы мы ни говорили, но для многих людей, для подавляющего большинства людей это как раз норма. А исключение – это именно вот следование заповедям Христовым. Вот. И это печальный факт просто на самом деле. В Слове Божьем об этом говорится так. В послании Тимофею апостол Павел пишет: «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И апостол Павел предупреждает Тимофея: «Таковых удаляйся». И вот мне кажется, это очень яркая картина нашего века или наших вот последних времен таких, которые нам прямо говорит, что вот это последние дни наступают перед переходом Господа нашего Иисуса Христа. И вот это действительно будет проверка всего, когда Господь придет. И в Писании мы видим случаи, когда один богатый юноша обратился к Господу Иисусу Христу, и вроде бы вот он так старался показать ему, что очень он благочестив, как здесь написано, и говорит: «Я делаю и то, и это». А Христос просто ему сказал, что «отдай все, что имеешь, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и следуй за мною». И, конечно, этот человек опечалился. Для него вот это богатство, вот это имение его, оно оказалось дороже нашего Господа Иисуса Христа. К сожалению, мы не знаем, конечно, может быть, он потом все-таки прислушался к этим словам, но в тот момент написано, он отошел опечаленный. И как хотелось бы, чтобы люди все-таки в истинном свете взглянули. Может быть, наша передача имеет такую благословенную возможность показать людям, что не все меряется за деньги, не все меряется за серебро. В Писании неоднократно говорится: «Горе вам, богатые». «Горе вам, богатые» написано. Почему написано? Ведь не обязательно, что эти богатства добыты нечестным путем. Но Христос говорит, что очень трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Настолько вот силен этот дух, как сказал священник Александр Добродеев, который овладевает всем сердцем человека, всеми его помышлениями и препятствует ему задуматься о духовном, о вечном, о вечной жизни. И мы хотели бы все-таки призвать наших слушателей сделать этот выбор в своей жизни и прислушаться к тому, что сердце человека говорит вам сегодня.
Вот брат Алексей поднял такие выдержки из Евангелия, которые действительно очень просто и понятно объясняют жизнь, потому что Евангелие – это книга жизни, и это там не просто говорится тот образ, который мы должны с вами стяжать, чтобы выжить, спастись, но и как приказ, как повеление от Господа, как его просьба, как милость его к нам, чтобы мы с вами действительно применяли вот эти заповеди, к себе применяли в первую очередь. Потому что Господь из этих слов, видимо, больше хочет нашего спасения, чем мы сами с вами, потому что мы слышим эти слова порой, но не придаем им должного внимания. Мне хотелось бы дополнить вот только что высказанное и Сергеем, и Алексеем тем, что да, вот мы сделали с вами выбор. Мы решили пойти к свету, мы решили сделать доброе дело, покаяться, принять Духа Святого и вот жить в вере. Но мы с вами сыны того образа жизни, в котором мы с вами находимся. И порой бывает так, что и умом, и сердцем мы уже к Богу стремимся, а всеми своими телесными пристрастиями и сердечными расположениями настолько прикованы к жизни, настолько прикованы к близким людям, что как только мы принимаем это решение пойти к свободе от греха, к истинной свободе, то мы вдруг ощущаем на себе какое-то противодействие. И это противодействие исходит отовсюду. Оно исходит и от близких людей, которые находятся с нами, даже, может быть, в той же самой камере или в казарме. Мы испытываем это противодействие в своем собственном теле, которое не привыкло к свободе, оно привыкло к темнице страстей. Вот эта свобода, о которой говорит Господь, что он не имел двух одежд, он не имел хлеба на пропитание, он не имел крыши над головой. Эта свобода, она не так просто дается. Она – это высший дар, это высшая награда за духовную жизнь, а не просто взять, значит, и лишиться всех своих предметов внимания, предметов обладания, которыми мы с вами привыкли манипулировать в этой жизни. Я понимаю, можно, конечно, отдать какой-то предмет своему другу, сказать: «Все, я больше не хочу этим предметом пользоваться, пользуйся ты». Но настанет время, когда та же самая ложка или та же самая обувь или какая-то одежда, куртка та же самая или какая-то шапка или рукавицы, которыми ты поделился с другом, она тебе сама будет нужна. И испытывая какие-то страдания, даже те же самые телесные, от температуры, например, холодной, или от неудобства какой-то другой обуви там, или другой одежды, или каких-то других условий жизни, мы начнем роптать. Мы начнем каким-то образом злословить и завидовать, и, может быть, даже желать каких-то несчастий тому человеку, которому мы это все отдали, вот, потому что у него есть, а у меня нет. Вот эти переживания, они тоже сопутствуют выходу из заключения своих страстей или к свободному волеизъявлению, свободному выбору. Вот как избавиться от этих чувств, от этих эмоций, от этих вот страстей, как от них избавиться, где найти спасение? И вот Господь нам говорит, что только в вере мы можем это найти, потому что те люди, которые стремятся к свету, к высоте, они свои добрые дела всегда всем как-то пытаются показать, потому что это естественно. Путь вверх сопровождается желанием вот эти добрые дела как бы явить.
И наоборот.
И наоборот. Если человек делает зло, если он стремится к тьме, он всегда это пытается спрятать, он всегда это пытается как-то утаить. И когда человек вот стремится к свету, он начинает подниматься к нему. Этот процесс, он явно проявляется. Но этому процессу суждено по воле Божией соприкасаться с тем процессом, который направлен в обратную сторону. То есть те люди, которые падают все ниже и ниже, они есть среди нас, мы их видим, они также проявляются очень явно, они также находятся рядом с нами, они также нас злословят, они также пытаются каким-то образом унизить, каким-то образом вот предъявить свои права, требования. Как здесь устоять, как здесь не перейти на их сторону, тем более бывает так, что на стороне этих людей какая-то явная сила или явная возможность чем-то навредить, причинить ущерб какой-то. Вот здесь необходима вера, упование на волю Божию. Вот здесь нужно делать этот шаг с чистым сердцем. И если человек имеет опыт, даже малый опыт вот такого проявления своей духовной жизни, то он будет делать еще больше и больше шагов. Он будет видеть, как Господь будет посылать ему своих ангелов, которые понесут его сквозь вот эту тьму. И даже то злословие, то вот унижение, те какие-то попытки человека одернуть, чтобы он также вместе со всеми падал вниз, в ад, они будут преодолены. И вот эта уверенность, она будет давать все больше и больше надежды подниматься вверх. А как это может произойти? И здесь также вот есть в Евангелии такие слова о бедной вдове, которая, в отличие от богатых, которые приносили жертву Господу в храме, принесла две своих последних лепты, то есть две последних своих монеты, и положила их на жертвенник Господу. И если у других такое количество денег это было просто от избытка, то она положила все свое пропитание, которое у нее было. Таким образом, она лишила темные силы возможности каким-то образом зацепиться за ее сердце, за ее душу и стянуть ее вниз, в ад. Она лишила возможности темным силам каким-то образом ее захватить в плен страстей. Вот отсутствие сребролюбия, отсутствие любостяжания, отсутствие других пороков, оно как раз и являет возможность, то есть то средство, чтобы подниматься вверх к Господу в духовном своем росте. А это можно только сделать с Господом, только можно, вот, будучи членом церкви. И мне бы хотелось, конечно, рассказать и о таинстве крещения, и о таинстве исповеди, о таинстве причастия в святых Христовых тайн. Я думаю, что мы в следующей лекции, в следующей встрече, может быть, начнем такой цикл, как грех, и попутно будем раскрывать смысл таинств церкви, тех священнодействий, которые позволяют человеку, будучи вот в этом мире греховном, подниматься среди этого мира к Господу и стоять в вере, удерживаться от падения и устоять от искушений.
Вот я чувствую уже, к сожалению, по времени наша передача подходит к своему завершению. Было у нас не так много музыкальных пауз. И я бы хотел обратиться к еще одному письму нашего корреспондента. Это... к сожалению, указал сокращенно свое имя и отчество. Андрей Валентинович, судя по всему, Махалов из Нижегородской области, Лысковский район, почтовое отделение Просек, УЗ-62/16, колония-поселение. Может быть, даже это действительно то, что он написал нам, было бы хорошим обращением ко всем, кто нас слушает, хорошим обращением, чтобы все... и кто находится в местах лишения свободы, и кто находится на свободе, услышав обращение Андрея Валентиновича, задумались. А пишет он стихи. «Мегаполис играет огнями, я играю грехом, как хочу, но не знаю, упрямо и не знаю, приближаюсь к растлению, к концу. Вот он первый шажок в преисподнюю, в клетке серой металась душа, не хотел, не хотел». Я в неволю, рвался злостью долгов, векселя. Спор о вечном, увы, бесполезен, связь времен говорит за себя. Правда в том, ты не знаешь ответа, свет ладонью прикрыл сатана. Призадумайся, о человече, с чем пойдешь на последний свой суд, и достойный ли приговор примешь, если душу твою отрекут.
Спасибо, Сергей Викторович. Я хотел бы обратиться вновь к Священному Писанию и прочитать из книги Откровения. В этой книге показан конец уже земной истории и время так называемого Великого Белого Престола, то есть суда. Суда, когда Господь придет на эту землю уже не для того, чтобы спасать грешников, не для того, чтобы спасти род человеческий, а для того, чтобы судить его. Будет второе пришествие. Мы, христиане, в это верим. И вот здесь описано это. В 20 главе я всего несколько слов хотел прочитать из 12 стиха. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». И дальше здесь сказано, что судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Я хотел обратить внимание ваше на слово «малых и великих». Сегодня мы видим, что весь мир делится... Даже в зоне весь мир делится на малых и великих в том или ином смысле, что действительно есть в зоне, кто... достаточно, скажем так, богат, ведет жизнь отличную от других, имея какие-то, значит, вот такие возможности. Но то же самое происходит и на воле. Мы это видим вокруг нас, что одни преуспевают, другие достаточно жалкое существование влачат. Но здесь показано, что будет такое время, когда малые и великие будут стоять пред Богом. И мне всегда так представляется, что... какое это будет зрелище, когда не будет никакой разницы. Если сейчас она есть, какая-то разница, вот эта материальная между людьми, то сотрется всякая грань, когда люди будут совершенно в одинаковом состоянии стоять перед Богом, независимо от того, насколько он был богат, насколько он был, даже, будем говорить, счастлив или несчастен. А будет только один показатель. Здесь написано, что была раскрыта иная книга, которая есть книга жизни. И самое главное, есть ли имя этого человека в этой книге. И я думаю, что вот упразднится, как написано, всякое начальство, всякая власть, вот это богатство, все это исчезнет. Апостол Иаков пишет, что богатым, что горе вам, а золото ваше и заржавело. Вот это золото, которое считается символом нерушимости, символом чего-то вечного, неприходящего, он говорит, что золото ваше и заржавело. И даже сказал, что ржавчина это будет свидетельствовать против вас на суде. Поэтому насколько опасно это обольщение сребролюбием, это не просто вот, это имеет продолжение и в вечности. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим сегодня вам сказать, что если сегодня еще вы строите какие-то планы относительно, так сказать, дальнейшей жизни по выходу и так далее, я знаю, что среди вас есть такие люди, которые, уже находясь там, хотят вот каким-то образом обогатиться и не работой у станка, для многих это презрительное такое выражение. Мы хотим сегодня вам сказать, что есть другой способ обогатиться, есть способ получить истинное богатство во Христе Иисусе. Это Царство Вечное с Господом нашим Иисусом Христом.
Вот брат Алексей сказал очень хорошие слова, мне хотелось бы их немножко развить, потому что когда мы ищем богатство, то мы почему-то его действительно соизмеряем с какими-то предметами, вот нашей мирской жизни, там какие-то дома, какие-то удобства, там еда, одежда, там средства передвижения, какие-то там средства для испытания каких-то чувств, там ощущений и так далее. Но это богатство, оно как бы не столько призрачное, потому что все это богатство требует очень большого внимания, чтобы и ржа, как говорится в Евангелии, ее не поразило, и вор не украл, потому что очень много людей, которые хотели бы тоже этим воспользоваться, и тля не нанесла бы ущерба. Как нам сделать так, чтобы не было такого попечения об этом своем богатстве, и в то же время мы имели бы вот достаточно всего для нормальной жизни и радостных ощущений? Так вот, Церковь нам и говорит о том, что самое главное богатство – это Бог. А Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, который воплотился и вочеловечился, и который за нас отдал свою жизнь, Он нам открыл дверь в рай, открыл нам возможность войти в это Царство Божие, где мир, любовь, радость, милосердие, благость, кротость, счастье и любовь. Как нам туда вот войти? А чтобы войти, нужно искать Христа. Вот его надо искать, Христа. Не просто сидеть и ждать, вот придет ко мне Христос или не придет. Его надо искать, его надо стяжать. Как, где его искать, Христа? Его можно искать в храме, потому что во многих колониях есть храмы, там есть богослужения, там есть люди, которые этим занимаются, общины вот, духовные. И вот надо туда идти. Это во-первых. Во-вторых, Христа надо искать в Слове, читать постоянно Евангелие, иметь его во всяком случае, потому что многие не имеют и не видели никогда этого Евангелия. А если его иметь, то его нужно пить по глоточку каждый день и вот в этих словах найти удивительную радость богообщения. Где еще можно искать Иисуса Христа? В Его заповедях, в Его законе святом. Надо изучать этот закон, который нам дал Господь. В нашей Русской Православной Церкви есть такое понятие, как закон Божий. Его надо просто читать, изучать. И Христа надо искать еще в молитве, потому что молитва является диалогом с Богом. Христа надо всегда искать, потому что в нем богатство. В нем богатство, которое превышает богатство, все земные богатства вместе взятые. Где Господь, где Христос, там богатство, которое не подвержено ни рже, ни тли, ни хищению татей, то есть тех, кто хотят украсть это богатство. И при этом мир и радость, как сказал Господь, иго мое благо и бремя мое легко есть. И вот если мы с вами вот это богатство начнем стяжать, то мы, даже будучи, находясь в местах лишения свободы, мы приобретем истинную свободу, которой, может быть, нет и на свободе за забором, за колючей проволокой, в так называемом свободном обществе. Потому что истинная свобода – это не та свобода, где разрешено грешить, и если человек имеет средства, он грешит по максимуму, а там, где нет возможности грешить, и где нет возможности грешить по доброй воле, вот это и есть истинная свобода. Истинная свобода – там, где Господь, там, где Христос, там, где любовь. И если мы, находясь за решеткой, все думаем, мечтаем о том времени, когда настанет час, когда мы выйдем за пределы вот этого пенитенциарного заведения, и вот там начнется наша самая главная жизнь, а сейчас мы только вот как бы вот временно там хотим, вот, то все это тоже ложь, это все лукавство, потому что жизнь, она и есть жизнь, и даже в тех условиях, в которых вы находитесь, вы можете стяжать истинную свободу прямо сейчас, если сделаете самый главный выбор в своей жизни – выбор пути к Господу.
Спасибо, замечательное наставление. И очень важно, что вы осветили, вот где находится богатство,
да.
Какое оно. Но мне очень дорого было услышать, что вы ответили на вопрос «когда». Вот это очень важно, и я думаю, что надо на этом сакцентировать внимание наших слушателей, что когда нам надо начинать это искать богатство? Может быть, завтра, а может быть, когда я освобожусь, а может, когда я женюсь, а может быть, когда я накоплю достаточно денег? Нет, дорогой брат или сестра, ты начни сегодня искать это богатство. Начни сегодня искать Иисуса Христа, и ты узнаешь все то, о чем сейчас рассказал нам священник Александр Добродеев. И в свете этого я хотел бы прочитать из деяний преподобного Никодима Святогорца. Он пишет: «Не сиди, сложа руки, отлагая сшитие себе брачного хитона до того момента, когда надо будет в полном благоукрашении исходить в встретение грядущему жениху, Христу, Господу, напоминая себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божьих, и что давший тебе утро не связал себя через то обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: отдай мне ныне, а Богу отдашь завтра». Вот очень хорошее наставление, которое, если так можно сказать простыми словами, буквально бодрит. То есть оно заставляет нас задуматься и принимать какое-то решение, действительно. Потому что эта цена этого решения очень высока. Это твоя душа, дорогой друг.
А мне бы хотелось добавить словами Игнатия Брянчанинова. «Человек должен постоянно помнить, что Господь назначил ему в поте лица снедать не только вещественный, но и духовный хлеб свой. Человек должен непрестанно помнить, что он на земле во временном изгнании, что он земля, что он должен возвратиться в землю, из которой он создан. Об этом все на земле непрестанно напоминает ему. Он находится в непрестанном разнообразном страдании, в борьбе с собственной злобою, в борьбе со злобой ближних своих, в борьбе со стихиями, в борьбе с землею, ради его проклятую и повинующуюся ему только при пролитии кровавого пота. Об этом непрестанно напоминает ему братья его, похищаемые один вслед за другим, неумолимую смертью. От земли дозволено ему пользоваться одним самонужнейшим, необходимым для земного странствования нашего, отнюдь не излишним, отторгающим мысль от вечности».
Ну, я хотел бы обратиться к нашим братьям и сестрам в вузах. Если мы сегодня говорили о грехе сребролюбия и говорили о пути его осознания, вскрытия в себе, признания в нем, то, конечно, понимая, что, может быть, вы ограничены в общении, а человеку для того, чтобы поделиться с кем-то своим горем, своей бедой, обязательно надо высказаться кому-то. Ну, увы, не у всех из вас есть возможность общения с батюшкой, не у всех есть возможность исповедаться. И когда вы будете говорить об этом своим сокамерникам или тем, с кем вы общаетесь, находясь в месте лишения свободы, может быть, это будет порой сумбурно, может быть, вам будет сложно оформить свою мысль для того, чтобы самим понять сказанное. И вот здесь все, чем мы можем вам помочь, а точнее сказать, чем вы себе можете помочь, это написать нам о своей беде, написать нам о своем смущении, о своем поиске. И даже когда вы это изложите на бумаге и перечитаете, у вас уже будет более цельное представление о том, где вы находитесь, на каком пути к выходу из этого греха. И, естественно, когда мы прочитаем ваше письмо, мы вам сможем помочь, а если это письмо еще мы прочитаем на нашей следующей передаче, то вы и мы сможем помочь уже многим, многим и многим. Поэтому пишите нам. Я еще раз напомню наш адрес. Индекс 115-093, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Пишите просто на имя отца Александра Добродеева. Это письмо обязательно попадет нам в руки.
Дорогие братья и сестры, в завершении нашей сегодняшней передачи хотел бы вас призвать сделать действительно тот самый главный шаг в своей жизни, а именно сделать выбор, с кем вы в этой жизни. Потому что лукавый всегда искушает одним и тем же тезисом, который был со времен падения человека Адама и Евы. А прав ли Господь? Будет ли наказание? И а вдруг ничего не будет? Так надо сейчас вот брать, пока оно есть, и пользоваться этим. Это вот слова лукавого. А Господь говорит, что только то твое, что ты отдал, а то, что ты взял, это не твое, это чужое. И жизнь вечная ждет нас всех. Вот в нашей церкви такая традиция, когда мы заканчиваем молиться, мы еще говорим не просто аминь, мы еще говорим слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. А вот после этого говорим уже аминь, потому что ныне и присно и во веки веков – это как раз подтверждение каждый раз того, что жизнь нам дана, нам, человеком, Господом, не только на этой земле, но еще и в Царстве Божьем, в вечности. И от того выбора, который вы сейчас сделаете, будет зависеть ваша жизнь там, в Царстве Небесном.
Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. И хочу напомнить, что сегодня в нашей программе «Выбор» принимал участие священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Московской Патриархии, и также Сергей Викторович Тинт, сотрудник этого отдела. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес 125-047, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
От Отца бесконечной вселенной никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Ты привык все оплачивать точно, даром только лишь нищим дают. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищий к нему не придешь. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищий к нему не придешь. Своей славы не даст Бог иному, кровь Иисуса единственный путь. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает. человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть.